Возвращаемся в эфир Вести ФМ. У микрофона Роман Голованов, наш большой вечерний стрим. По спецоперации, которая проходит на территории Украины, вот последние новости. Вот, знаете, уже давно мы этого ждали, это было непонятно, почему это все рождается только теперь. Проспект Героев Донбасса появится в советском районе Нижнего Новгорода, сообщается на сайте городской думы. Да и в Москве неплохо бы улицу назвать там, в честь Моторолы, Гиви, Захарченко. В честь героев, которые сейчас у нас рождаются буквально на наших глазах. Там прям открываете сайт Минобороны, и там по 3-4 истории публикуются разом. Просто вот это наши люди, наши ребята, вот там парень из соседнего двора, и вот все они герои. Вы можете прям открывать и брать любую фамилию из тех, кто сейчас там участвует, и называть в их честь улицы. Я думаю, хватит там достойных мест и в Москве, и в Петербурге, да и по всем городам нашей великой и необъятной Родины. Мы продолжаем разбираться в том, что происходит на Донбассе. Военный корреспондент Александр Егорцев с нами на связи, мой коллега по телеканалу «Спас». Саша, я тебя приветствую. У нас связь с небольшой задержкой, поэтому я вот задам вопрос. И, может быть, небольшой там разрыв, это вот, чтобы тоже зрители и слушатели понимали, почему есть проблемы. Саша, расскажи, что происходило сегодня за день, где были, потому что это вот так же и заглянуть в душу людей, которые во всей этой войне живут, и живут уже не один год. Уже вот 8 лет вот сегодня мы встречаемся со дня геноцида русского населения на Донбассе.
Добрый вечер, Роман. Предупреждаю, что у нас сейчас проблемы со связью. Можно связь подвисать. Мы сейчас находимся в Луганске. Вот час назад приехали. До этого утром мы были в Донецке. И в Донецке мы посетили детское отделение Центрального республиканского травматологического центра. Туда привозят раненых детей из Мариуполя, из Волновахи все эти недели. И там, благодаря удивительным усилиям заведующего детским отделением, спасают этих детей. Потому что вот за последние недели было 40 случаев с показаниями для ампутации у детей раненых. И благодаря врачам ни одной ампутации совершено не было, и их оставили на ногах. Мы сегодня встречались в травматологическом отделении детском с семьями, которых спасли, вывезли из Мариуполя. Пронзительные истории и судьбы. Допустим, две семьи сидели в подвале одного дома, начались уличные бои, там как раз нацбатальоны до этого контролировали и прятались за спины мирных жителей. И дом загорелся. И тогда две семьи объединились и поняли, что если они сейчас не выбегут, не вырвутся, они сгорят заживо. Была беременная женщина, были дети, был младенец. 9 человек набились в машину. И проблема еще в том, что все машины без аккумуляторов. Аккумуляторы все в Мариуполе снимали с автомобилей, чтобы заряжать там до последнего телефоны, фонарики. И вот чудом, как они рассказывают, одна машина, в ней оказался аккумулятор, они сели в нее, 9 человек с детьми на руках, и понеслись в сторону, где, как они предполагали, находятся военнослужащие ДНР. И в спину им раздалась стрельба. Они уже отличают звуки автоматов, пулеметов, предполагают, что это был пулемет. В спину сверху, то есть из окон каких-то домов. И вот мы говорили с бабушкой, она была с внуком, маленьким мальчиком. В него попала пуля, ему прошло плечо. И бабушка чувствует, как у нее на руках внук начинает оседать и затухать. Вторая пуля прошла по животу беременной женщины, но не насквозь, к счастью. И вот раненых, они подъехали к какому-то дому еще целому, прыгнули в подвал, но потом, когда бабушка видит, что у нее внук сейчас умирает на глазах, она обмотала рукав белой лентой, она слышала, что так военнослужащие ДНР делают, и побежала уже все, несмотря на пули, стрельбу, побежала в сторону, где, как ей казалось, стоят наши. И там она встретила БТР, встретила наших военнослужащих, сказала им, что у нее вон в подвале умирает внук раненый, беременная раненая женщина. И военнослужащие тут же с ней подогнали БТР, закрыли этот подвал, погрузили всех, вот все две семьи, 9 человек, отвезли пулей в ближайший медпункт в полевых военных условиях. И потом уже эта бабушка рассказывает, она через какое-то время приходит в медпункт и смотрит, как одному из младенцев, от которых они вывезли, сидит военнослужащий на кровати и читает ребенку детскую сказку по книжке. Ее внука тоже спасли, оперировали прямо на школьном столе. Это вот, это был, она говорит, это женщина Мариуполя, она говорит, что она хотела поклониться в ноги военным нашим, что они спасли людей. Все у них уцелели. Потом вторая семья, мы сегодня утром с ней беседовали, в их дом в марте попал снаряд, и ребенка завалило. Его смогли вытащить из-под обломков, у него там чуть не оторвало ступню, у него тяжелейшие раны, его тоже вытащили и вывезли к нашим военнослужащим и сразу отправили в Донецк, в травматологическое отделение, где ему чудом и усилиями врачей смогли без ампутации сохранить ноги. Вот такие были сегодня истории людей, спасенных из Мариуполя в Донецке. Роман.
Саш, это только сегодняшний день. А вот мы это в утреннем эфире проговаривали, но на радио это не звучало. Это село Верхнеторецкое. Вот кадры я показываю с планшета. Это снимал Александр Егорцев. Телеграм-канал Александр Егорцев. Перейдите, подпишитесь. И вот что там показывают. Включите со звуком.
Говорит, такие отморозки были, что даже холодильник у него забрали. Ну, а вот, собственно говоря, руками сильно не ходит. Ну вот это все. Оно, правда, в гараже было, мы это выкинули.
Вот это все лежит, кто сейчас это не видит, слышит, это сатанинская символика, это буквально сатанинские изображения. И это, я так понимаю, позиции правого сектора. То есть уже не первый раз мы получаем буквально такие документальные подтверждения, что там есть их капище. Буквально, кем они себя там возомнили? Вообще, как они себя ощущают, кем они себя представляют?
Это полторы недели назад, когда мы...
Да, Саш, вот по Верхнеторецкому, по тому самому капищу.
Значит, это мы снимали позавчера, после Ясиноватой поехали в Верхнеторецкое, село только недавно было освобождено, и там бойцы, разведчики случайно обнаружили в одном из домов, где раньше стоял и развивался флаг правого сектора, запрещенной организацией в России экстремистской, там они обнаружили именно сатанинское капище. Ну, нам его потом показали, мы вчера... как раз все это зафиксировали на видеокамеру. Коврик с изображением козьей морды, череп, 2 подсвечника с какими-то пальцами, перстнями, сатанинская символика и фигурка солдатика с оторванной ногой и перевязанной жгутом шеи. То есть это как в культах вуду.
Да, вот как
там,
раз лежит этот солдатик.
Реально было настоящее сатанинское капище.
Вот я показываю с планшета эти
фотографии. Я, конечно, у бойцов стал спрашивать, не инсценировка ли. Ну, все бывает. Мы 10 раз перепроверяем эту информацию. Не подстроено ли это, чтобы часом не оклеветать добропорядочных граждан, противников. Нет, нам бойцы сказали, что мы к этой дряни руками даже не хотим прикасаться. Не то чтобы боимся, мы не прикасаемся к ней. Вот давайте, хотите, мы можем единственное это сжечь. С нами рядом была икона большая православная, донецкая, и прямо... Рядом с иконой мы развели, солдаты развели костер, и вот эту всю дрянь сатанинскую после правосеков оставлено. Сожгли на костре. Как говорят, гори оно все синим пламенем. И удивительно, все это отметили. Горело, это сатанинская атрибутика, синим пламенем.
А покажите, это же и правда. Вы посмотрите, какое пламя, каким цветом все это горит. Да, Саш.
Вот, и после этого становится ясно, с кем и с чем сражаются наши военнослужащие, российские военнослужащие ДНР. Это не просто противостояние с Украиной или, не дай бог, с украинцами. Это противостояние злу. Как сегодня сказал нам в таком неформальном интервью-беседе Эдуард Басурин, это противостояние черного и белого, добра со злом. И мы видим, что у противника присутствуют и религиозно-оккультные моменты в их жизни и в их сопротивлении.
Саша, и по работе, вот в каких это все происходит условиях, первым шелест прилетающих с неба градов услышал оператор Дима Борисов. А вот это ваше видео буквально в 70 метрах от вас в соседние дома прилетело. Это где? Что это было?
Это было тоже вчера. Мы снимали в городе Ясиноватое больницу, куда привозят тоже раненых из Мариуполя и местных жителей. И вышли из больницы, проехались по улице города, туда накануне прилетели грады и нарядов. Мы беседовали с жителями, записывали интервью с бабушкой в одной избе и уже выходили на улицу, ходили к машинам, когда вот мой оператор Дима Борисов, было туман сверху, облачность, не видно, только отдаленный где-то залп. Ну, подумаешь, у нас там кругом Ясиноватую, полтора месяца кругом стреляют и по Ясиноватой. Какой-то залп отдаленный градов, ну подумаешь, куда-то стрельнули. И дальше шелест приближающихся ракет к нам. Дима говорит, смотри-ка, летит что-то. И дальше раздались хлопки, мы только успели отреагировать за машину, чуть-чуть прискакнуть, но... Слава богу, все остались живы, потому что ракеты ушли чуть в сторонку. А жители Ясиноватой вот так живут уже 2 месяца каждый день, а по сути все 8 лет. Потому что город Ясиноватая прифронтовой, рядом линия фронта, из окон больницы нам врач показывал, что вон видна Авдеевка, а это уже украинские позиции, и они нас видят и стреляют. Вот такая ситуация, Роман.
Слушай, это просто ужас и мрак. Вот до вчерашнего, до сегодняшнего дня, вот когда вы находились на территории Донбасса, какие истории, вот человеческие истории, вот можно сказать, это буквально отражение всей этой войны, вы встретили? И еще очень интересует история вот этой иконы, которую ты держал в руках и которая тоже, как я понимаю, с вами путешествует. Это Донецкая икона Богородицы. Там же тоже с ней связаны такие чудеса, которые становятся символом этой спецоперации. Покажите, пожалуйста, с планшета, кто нас смотрит по видео, может все это разглядеть. Вот становится буквально эта икона таким символом и добрым знаком всей спецоперации. Она на протяжении всех этих дней с вами и с бойцами ДНР.
Да, мы не можем показывать лица людей, которые сопровождают Донецкую икону, потому что на икону, а все эта икона уже 8 лет, как начались бои в 2014 году и нападение на Донбасс со стороны вооруженных сил Украины, так появилась эта икона в Донецке. Уже была объявлена в свое время охота на эту икону со стороны украинских вооруженных формирований, поэтому мы не показываем лица сопровождающих икону. И всегда, когда мы держим камеру и проводятся съемки, икону передают нашей съемочной группе. И вот с этой иконой мы объезжали по позициям, по подразделениям военнослужащих ДНР. Вообще икона, конечно, удивительная. Это мироточащая копия. оригинал этой донецкой иконы, икона Божией Матери «Умягчение злых сердец». Московский оригинал находится в Подмосковье, в поселке Бачурино, в храме. Знаменитая икона спецназа, которая уже много-много лет мироточит очень сильно. Ее привозили и в Крым во время присоединения Крыма, и объединение церквей происходило под амофором Божией Матери и в присутствии этой иконы. Это оригинал московский. Когда начались войны, бои в Донбассе в 2014 году, решено было отправить «Умягчение злых сердец», эту икону, в Донецк. Но были страшные бои, пошли танковые колонны украинские, и решили не рисковать оригиналом и отправили в Донецк список, копию, точную копию с московской иконы. И вот привезли эту копию в Донецк в 2014 году. И на глазах у бойцов батальона «Восток» эта копия резко замироточила. И она мироточит по сей день, все эти 8 лет. Вот сколько раз я эту икону впервые в 2015 году увидел в Донецке. И в эти полтора месяца мы и сегодня с этой иконой встречались. Она у нас на руках истекает миром, и у нас пальцы влажные, и все это видят. Это тоже икона спецназа, только ее называют Донецкой иконой. Она действительно стала символом освобождения Донбасса, символом православной веры. Здесь.
Саш, я благодарю, что ты к нам подключился. Благодарю, что удалось наладить связь, и среди такого тоже плотного, сложного графика всех этих переездов выбрался буквально и вырвался в наш эфир и в нашу трансляцию. Александр Егорцев был с нами на связи. И вот как раз в продолжении этой истории, ведь украинские нацисты, они зажали в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в поселке Никольское в ДНР людей. И вот сейчас показывают кадры, журналисты «Известий» помогли эвакуироваться семье с ребенком, проживающей в богадельне при этом монастыре, потому что люди там находятся в сложнейших условиях, там же, буквально многие на аппаратах, нужны там тяжелые средства по лечению, а их там всех буквально закрыли, потому что вся дорога простреливается, находится как на ладони. Вот послушаем, что говорят там.
С пищей в монастыре пока все хорошо. Запас держим здесь, потому что здесь самое безопасное место. Вот кормим людей 3 раза, готовим 2 раза, но стараемся кормить 3 раза. Обязательно чай. Хлебушек нам жертвуют сейчас, и сами печем хлебушек. Да, как только начались обстрелы, это было 13 числа, 11 даже числа, 11 числа начали мы уже сюда все сносить, и также бабушек переводить в Нижний Тас. Вот у нас 80 человек проживает, и старики, стариков немного, в основном старушки, да.
Почему? Слава Богу, ну, Господь посетил нас в такой ситуации, а что мы сделаем? Мы молимся, дай Боже, в разумлении тем, кто на нас восстал, и дай Боже помощь тем, которые нас защищают, благодарим вас за все.
Так вот, людей, которые ищут помощь, бедные, беззащитные, там, и монахини, и люди, которые содержатся на этом обеспечении монастырском, всех зажали и расстреливают. Ну, то есть не выдают, там, дорогу вот это простреливают. Ну, вы понимаете, просто с кем мы имеем дело? Это бесы. Это бесы. Вот и подтверждение тому репортажа и Ольги Курлаевой, и Саши Егорцева со всех этих мест событий. Вот они просто раскрывают себя. Меня, конечно, беспокоит, что там происходит в селе Журавлевка Белгородской области, которое обстреляли со стороны Украины. Вот был обстрел нашего села Журавлевка, пишет губернатор Белгородской области. Есть повреждения жилых домов, информации о жертвах пока нет. А тем временем также тут пишут, что легкое осколочное ранение получил один человек при обстреле села Журавлевка в Белгородской области. И даже вот этого ранения, вот каждая капля крови стоит того, чтобы кинжал улетел в бункер Зеленского. Каждая капля крови, которая была пролита на нашей земле, на земле Донбасса и на земле, особенно вот территории, которые там не задействованы во всей этой спецоперации. Вот то, что они там пытаются устраивать диверсии, это заслуживает жесточайшей расправы, и ничего не нужно стесняться после этого. Люди поймут, люди все примут, и люди поддержат. А здесь из Авдеевского котла докладывает нам Семен Пегов. Это район Авдеевка, который непосредственно прилегает к Донецкому аэропорту. Отсюда националистические силы Украины регулярно обстреливают столицу ДНР. Под их удары постоянно попадают в гражданские кварталы. Послушаем военкора Семена Пегова.
Батальона «Спарта», а именно боец с позывным «Веселый», легендарный спартанский воин, которого, естественно, знает вся республика, сейчас ведет огонь из АГСа по позициям ВСУ со стороны аэропорта. Тут у них довольно серьезный укрепрайон, его нужно методично день изо дня разбирать.
Так, чуть это пропустим, потому что из-за пуль ничего не слышно.
Противник ведет себя агрессивно. Но стрелять. Война. Наша задача выбить их с первых позиций. Чем мы занимаемся? Жьем, бьем, даем о себе знать регулярно.
Я так понимаю, вы этот участок фронта очень хорошо знаете. Еще с 2014 года «Спарта» воюет здесь, в аэропорту. Какие здесь у них основные позиции, укрепрайоны, как вы их называете?
За столько лет мы уже выучили каждый метр до земли. Позиции мы их не знаем прекрасно. Называть не знаю, стоит, не стоит.
Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. Наша большая вечерняя трансляция с итогами этого дня. И смотрим, что будет дальше по нашей спецоперации, которая проходит на территории Украины. Пишите нам сообщение в WhatsApp +7 922 800 2065. Мы принимаем их. И также Соловьев Лайф Бот. Наводите на экран телевизора, вот кто нас смотрит в видеоверсии, это частоты телеканала Евроньюз и также трансляция в телеграм-канале Соловьев. И, кстати, благодарим всех, кто рестримит на Ютьюбе, там тоже вот заходишь, там какие-то безумные просмотры по меркам такого подпольного вещания. Вот за это все вам отдельное спасибо. Рутьюб, Одноклассники, ВКонтакте, на всех площадках мы работаем. Ну, вот самые удобные, самые простые для вас говорим. И переходите, пишите нам свои сообщения, записывайте видео обращения. Мы вам рады. Все будем показывать в эфире. Так что не пропустите такую возможность. И также подписывайтесь на телеграм-канал Голованов. Там нарезки с эфира, все будет там опубликовано. Вот сейчас к нам приходят такие кадры интересные. Это учительница истории рассказывает, что власти Украины заставляли педагогов пропагандировать национализм. Рассказывает буквально со слезами на глазах. Как все это было? Вот почему мы имеем вот с этим сгустком зла дело?
Просто слышал краем уха, что вы сказали, что мы-то все это понимаем. Но вы-то советский человек еще при этом. Вот я просто не понимаю, как приходилось вам работать в таких условиях, когда, вот смотрите, тут какие-то националистические отряды, вот ОУН-УПА, да, запрещенная организация в России. И, как можно было преподавать детям историю, где герои – это вот люди из этих отрядов?
Понимаете, какая ситуация? У нас два учителя истории. И мы обычно с Натальей Петровной собираемся и смотрим календарное планирование. Все, что написано в учебнике, это все написано в министерской программе. Но вы же прекрасно знаете, что по должностным обязанностям учитель не имеет права вообще шаг влево, шаг вправо отступать от программы. Он может переставлять только количество уроков, которые даются на изучение определенной темы. Обычно вот эти все вещи мы не сильно афишировали. В том плане, ну, понимаете, у нас, собственно говоря, тут население такое, которое, ну, не воспринимает вот этого.
Не воспринимает?
В принципе, большинство не воспринимает. Хотя школа у нас все время, всю жизнь была украинская. Ну, в общем-то, и в истории Украины в 11 классе, в 10 классе там идет Отечественная война. Причем идет, есть даже параграфы, где рассказывается о партизанском движении. И преподается оно в каком плане? Партизанское движение советской направленности и националистической украинской. И, в общем-то, и партизанские отряды, которые были Ковпака, там, Федорова и так далее. И тут же немножко дается у украинской повстанской армии. Ну, это все можно сделать, знаете, расписать его абсолютно красиво. А можно просто, ну, ребенок прочитал, там, и все дела. В таком плане.
Вы прямо говорите, вы переживаете вот за то, что так оно все... Да ладно, просто не понимаю, да, в каких условиях приходилось, наверное, вам работать.
И буквально до слез. Кадр плачет. Учитель истории. Борис Григорьевич, вы с нами на связи, Борис Григорьевич Якименко, телеграм-канал Якименко, перейдите, подпишитесь. И вот это время, вот все это осмыслить, все это понять, потому что вот мы имеем дело с таким... тотальным программированием, вот историческим. То есть это через образовательные программы, это все проходило не один год и не 8 лет, а гораздо дольше это все длилось. С другой стороны, вот мы сегодня встречаем эту тяжелую черную дату, когда стартовал официально, так вот прям задокументированно стартовал геноцид русского народа в Донбассе за русский язык. Туда были отправлены карательные батальоны, которые убивали наших людей там. И тут же в этой спецоперации мы видим, как бьют по нашей земле. Вот это уже Белгородская область, там передают, что один пострадавший, осколочное ранение. Мы видим этих военнопленных, которые выходят, там каждый из них там ни за что не ответственен. И вот это вот все в совокупности, как все будет развиваться, вот, как историк, если вы посмотрите на все это, вот как это все будет дальше развиваться, как мы этот клубок весь будем распутывать?
Ну, вы знаете, развиваться это должно именно так, как это вообще всегда развивалось, как это было в истории, ну, в 45-м году. Понимаете, очень такого рода новообразования, они не способны к возврату в какое-то цивилизованное состояние. Так же, как там раковая опухоль, невозможно убедить стать ну, просто обычной опухолью, да, или каким-то ну, совершенно естественной частью организма. Хотим мы этого или не хотим, но необходима операция. Вот в данном случае это специальная военная операция. Как это было, например, с германским нацизмом. Мы понимаем, что другого выхода из этой ситуации просто быть не может. Потому что он в любом случае был настроен на конфликт со всем миром, он был настроен на тотальное уничтожение. И, собственно говоря, только это уничтожение, как бы вот эта вот повязка кровью всей нации, она давала возможность, во-первых, не откатиться назад, показывала всем, что этот путь не может быть уже пройден назад, иначе возникнет вопросов, для чего были все эти жертвы. И во-вторых, такие режимы, они вообще существуют только за счет бесконечной возгонки насилия. Поэтому всегда возникает вопрос, что делать потом с этими убийцами и насильниками, которых уже там десятки тысяч или даже сотни тысяч. Между прочим, такой же вопрос стоял, например, и перед фашистским руководством. В общем, обсуждались вопросы, что делать с СС, когда война, например, закончится, когда фашизм достигнет как бы вселенского масштаба, когда мир будет побежден, то всерьез думали над тем, а как эти структуры, которые занимались массовыми убийствами и геноцидом, как их трансформировать во что-то приличное. И приходили к выводу, что никакой трансформации быть не может, то есть для них придется создавать некие отдельные вообще поселения и прочее, где, в общем, они будут существовать. Но даже нацистскому руководству было понятно, что насильники и убийцы не перевоспитываются. Это знаете, как вот дикие животные, иногда попробовавшие крови, вы знаете, их можно только уничтожить, они больше не остановятся. Человека, вот убивший человека, их приходится убивать, потому что вот эта жажда убийства, именно убийства людей, она уже входит вот в их звериную натуру. И в данном случае вот мы сталкиваемся с тем, что с этой реинкарнацией, правда, дурной, конечно, не такой, как это было раньше, конечно, это не тот нацизм, что в Германии, у того хоть какая-то идейная база была, убежденность и прочее. Здесь же эти люди, в том-то все и дело, им все равно за кого воевать. Вот если сегодня кто-то думает, что вот эти вот бандитские новообразования, вот эти вот нацистующие элементы, вот эти вот какие-то чудовищные язычники из батальона Азов, они воюют за Украину, то они сильно ошибаются. Они будут воевать за кого угодно и против кого угодно. Им главное убивать. Быдло, которое оказалось там, понимаете, это не выученные, вышколенные какие-то офицеры, знаете, а быдло, которому просто впервые в жизни дали возможность кого-то убить, они там повылазили из каких-то щелей, и теперь, понимаете, им напихали это в голову и сказали: ребята, делайте, что хотите. Это самая страшная сила, потому что за право убивать и насиловать они все, что угодно готовы будут сделать. Это их звездный час, потому что они ничего делать не умеют. Представим себе, что наступит, например, час там, да, и что они будут способны к какому-то созидательному труду. Давайте вспомним, как руководство вот это слюнтяйское, ельцинское, да, вот это абсолютно коллаборанистское, предательское, оно пыталась навести порядок тогда вот в этой Чечне, в которой творилось примерно то же самое, что на Украине. Помните, как наступил краткий период мира, когда там всякие Шамили Басаевы стали министрами. И все вот, наконец, они встали на мирный путь. Недолго музыка играла, несколько месяцев прошло, и все они опять подались там куда-то в кусты, потому что и в леса, потому что они ничего не умели, кроме как убивать, головы резать и насиловать. И в том-то все и дело. И поэтому проблема в этом тоже, что вот с этим быдлом вооруженным и совершенно тупым и одураченным нужно будет что-то делать, прежде всего, своему вот этому руководству. Даже не нам. Мы прекрасно знаем, что с ними нужно делать. А они самую большую проблему доставят им. Потому что сейчас, особенно, когда мы уже одерживаем победы одну за другой, и вся эта сволочь сейчас начнет разбегаться в разные стороны. И в том числе, уже как и в моих стримах мне говорили очень многие серьезные аналитики, они уже начинают просачиваться на Запад, отползать туда. То вот тогда все эти укрывальщики вот этих вот украинцев, все эти лидеры Франции, Великобритании, все эти Борисы Джонсоны, вот они получат очень увесистую проблему. Уже сегодня в Германии совершается 200 преступлений в день выходцами с Украины. И это еще просто вот эти всякие мародерчики, которые туда перебежали, считают, что по паспорту, по украинскому паспорту их должны бесплатно в метро пускать. Это еще такой наивный взгляд на вещь. Туда придут совершенно другие, очень скоро, после вот этих всех поражений. Они еще там будут требовать за свои медальки, ну, вот эти фальшивые, всяких наград и всего остального. И когда им эти награды не дадут, они их будут выколачивать, так как они это привыкли делать. Вот тогда они поймут, что это все такое. Им будут нас просить, ради бога, замерить их назад. Хоть как угодно, понимаете, как в известной этой произведение «Вождь краснокожих», понимаете, когда там они его украли, помните, и хотели за него выкуп, а в результате сами должны были заплатить выкуп, только чтобы этого вождя краснокожих от них взяли. Так вот, произойдет примерно то же самое. И поэтому вот что сейчас происходит на Украине, и что будет там происходить. И поэтому вот в заключение необходимо сказать, что только победа России сегодня может избавить мир от этой заразы. Мы проводим операцию, мы вырезаем страшную опухоль, которая выращивалась сознательно 30 лет. Когда у человека внутри возникает рак, он возникает как бы в силу определенных естественных причин. Но никому в голову не придет у себя выращивать опухоль. А здесь она выращивалась 30 лет. Даже больше, еще в советское время эти ростки начали прорастать потихоньку. Даже сквозь вот этот советский асфальт очень крепкий, который еще до поры до времени все это держал. И поэтому только, вот, не понимают только силу, больше ничего. Мы сегодня действительно, как уже неоднократно нашим руководством говорилось, мы спасаем Европу. Они пока этого не понимают от этой всей сволочи. И другого варианта просто-напросто нет. Они не перевоспитываемы. Они, знаете, это как вот говорят, ребенок, который вырос на улице, беспризорник, например, да, выросший на улице, проведший на улице 5-6 лет, он не социализируется, к сожалению. То есть его можно насильно социализировать, но он всю жизнь будет воевать с обществом, так или иначе, в тех или иных формах. И то, что происходит сегодня на Украине, это единственный способ навести там порядок, потому что это раковая опухоль, и причем которую подкармливают сознательно. И мы сегодня должны ее вырезать вместе с метастазами.
Ну и причем кто за всем этим стоит? Вот тут же есть первое сообщение по биолабораториям, которые вот к этой идеологии нацизма еще и добавляют вот эту отраву химическую, а также эти кадры, которые записал Александр Сладков. Вот фейк не фейк, пишет Александр, но говорят, американский генерал таки попался. Давайте поставим эту вот оценку военного корреспондента ВГТРК.
Так что говорят, генерал-лейтенанта Клотье-младшего поймали? Тут видео гуляет с его конвоированием в матушке России. Вот откуда история с Медведчуком появилась. То есть его, так сказать, перспективно задержали и намекали, что готовы поменять. Но, в принципе, Клотье-то нам самим нужен позарез. Я не думаю, что будут менять. Ну, иначе это, конечно, бунток будет. Нам нужен позарез этот парень. Представитель высшего командования сухопутных войск Соединенных Штатов Америки. Красавчик, да. Но я, честно говоря, до последнего не верил. Если это не фейк...
Да, и там много всего интересного вскроется, вот так вот постепенно и потихонечку, когда мы будем вот это все мариупольское, все вот эти вот мариупольские завалы, и не только мариупольские, разгребать. Там же еще и этот британский наемник Эйслин, который воевал, да, оказывается, да, в Сирии, как там антифашист, потом становится под одни знамена с нацистами из правого сектора, но как только у него спрашивают, ты убивал людей, он моментально забывает язык. И русский, и английский.
Совершенно правильно, Роман. Но сегодня Украина становится такой же клоакой, которой стала Чечня в 90-х, когда стекался туда любой самый разнообразный сброд. И именно международный сброд. Мы же помним, да, что Украина объявляла призыв по всей Европе. Мы же помним, что вот эти вот недобитые, как Кадыров называет, шайтаны, в свое время дернувшие чечены вот туда, вот в Великобританию, за кайф и прочая дрянь, они тоже объявляли призыв там, вот этих вот чеченцев антироссийских и все прочее. Украина сегодня помойная яма, куда просто едут за легкой наживой. Эти же люди не за Украину воюют, просто им деньги платят налом, понимаете, чемоданами их туда завозят, как это было на Майдане. Я знаю людей, мы даже туда отправляли людей изучать, как это все работает. Они были в этих квартирах в Киеве, где целые комнаты были забиты пачками с деньгами, с долларами. Где просто вот брали, соответственно, из этой стены денег, тебе давали, не считая, и ты уходил. Туда просто самолеты прилетали из Америки прямо забитой валютой. Целиком и полностью. И поэтому то же самое где-то есть и здесь. Мало того, вы наверняка видели эти видео с этими тоже целыми подвалами, забитыми деньгами. Вот чеченские бойцы их вскрывали. И поэтому совершенно понятно, что это вот, понимаете, джентльмены удачи. Рыцари вот этой вот, вот легкой наживы туда теперь сползаются. Весь этот сброд, который не работает, ничего не умеет, а просто хочет заколотить денег. Другое дело, что касается генерала, то мы должны понимать,
что, по генералу, видите, тоже, тут пока комментировать не будем. Вот пишет Зергулио, видео с бродящим, бродящее видео по сетям, но от РИА Новости, а на их ресурсах этого не было. Скорее всего, просто подделка. Но вот это, может быть, подделка, там другое, но все-таки, понятное дело, какие-то там сочные и жирные наемники, они есть, причем с большими званиями. А вот про деньги, кстати, это вот сейчас Рамзан Ахматович Кадыров, вот пишет тоже РИА, выложил в Телеграм видео, на котором чеченские бойцы раздают жителям Донбасса 5000-ные купюры от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, а также сообщил о продуктовой помощи. Вот поддержка, которая приходит по-настоящему. То есть вот сколько там пугали чеченскими бойцами, и какая кампания здесь была развернута против Рамзана Кадырова? Вот сейчас на самой передовой. Вот ничего не жалко для тех людей, которые пережили то же самое, что Чечня пережила в 90-е годы.
Конечно, в том-то все и дело, что Чечня сегодня в авангарде этого процесса. Эти люди знают, что такое международный терроризм. Знают. Мало кто-то из этих людей, да, воевал в свое время против России. И перейдя на нашу сторону, понял, какая трагедия произошла. Я с некоторыми такими людьми общался. Я знаю, что вот эти люди, сознательно перешедшие, понявшие, что они делали, весь ужас своего падения, они становятся самыми крепкими и преданными друзьями. И поэтому надо понимать, что действительно чеченцы знают, что это такое. Что такое защитить независимость своей родины. Знают, что сделала Россия для того, чтобы в Грозном сейчас ничто не напоминало вот те катастрофические фото, которые оттуда к нам приходили. Поэтому, естественно, против Кадырова сегодня идет вот такая заказная волна. Но что касается генерала, мы должны понимать. Я не собираюсь, я с вами абсолютно согласен, это нужно проверять. Я сомневаюсь, чтобы американский генерал, которому наплевать на эту Украину, воевал в первых рядах, понимаете, с оружием в руках, чтобы можно было пленить. Но это безумие, конечно. Вопрос в другом. Совершенно понятно, что птицы такого масштаба, они все-таки рано или поздно попадут в силки. А кроме всего прочего, даже если они не попадут, то, что эти банды готовят очень серьезные натовские инструкторы, есть целые лагеря, наверняка, как были в Пакистане, откуда бесконечно забрасывались, соответственно, в Афганистан обученные вот эти вот маджахеды, здесь то же самое. Мало того, НАТО и не скрывает, уже недавно было сказано, да мы 30 лет готовили этих людей. Никто и не скрывает, что это все под руководством НАТО выращивалось. Они учатся работать с натовским оружием. Кто их научил работать с этим оружием? Это нужно иметь определенный навык. И поэтому они сегодня это оружие поставляют. Вот мы не должны забывать, что вот туда бесконечно идет оружие. Да оружие-то бог с ним, пусть оно идет. Это все равно, что сказать, идут машины большим потоком туда, где их не умеют водить. То есть в том-то все и дело. Они поставляют оружие, зная, что оно попадет в надежные руки, которые обучили действовать с этим оружием.
И учителя еще тоже там сидят, кстати, потому что среди этих правосеков тоже скрываются инструкторы. Мы сейчас на радио уже заканчиваем. Борис Григорьевич Якименко, телеграм-канал Якименко, переходите, подписывайтесь. Роман Голованов, телеграм-канал Голованов, также перейдите, подпишитесь. Мы продолжим на телеканале Соловьев Лайф, вещаем на частоте Евроньюз. Телеграм-канал Соловьев, тоже туда переходите, и там идет прямая трансляция. А тут очень важная новость от Рогозина по разговору с Путиным на космодроме «Восточный». Разговор касался прежде всего тех работ, опытно-конструкторских работ, которые ведет сегодня Роскосмос по созданию самых современных, не имеющих, как у нас говорят журналисты, аналогов в мире.